стендап использую как терапию для людей. Ребята, это жизнь, вы живые люди, вы должны жить дальше.
Возможно ли в тотальной цензуре этому жанру вообще развиваться и существовать?
Развиваться, я думаю, невозможно. Существовать вполне. Кто-то, кому совсем невыносимо было двоемыслие, тот выбрал для себя верить Соловьеву и верить тому, что говорят с экранов, потому что так легче.
Вот это вот политика и вне политики. Где эта грань?
Берите ответственность за свою жизнь сами, на себя. Если у этого человека на сцене есть силы над этим посмеяться, значит, это можно преодолеть и можно жить дальше.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, дорогие зрители. Это канал The Insider Life. Возвращаемся в наш регулярный эфир. Здесь Ксения Ларина. Здесь, в смысле, я по-прежнему в Португалии. А на связи у нас Испания. И вы видите нашего сегодняшнего гостя. Это стендап-комик, шоумен, артист. Как еще назвать? Народный артист. Есть звание?
Нет. Никаких званий, кроме... Кроме иногенских, да, других нет. Да.
Антон Лирник у нас в гостях. Привет, Антон. Очень рада вас видеть. Давно хотел поговорить. Ну, давайте так. У нас фон, конечно, у вас прекрасный фон. Вы сидите в прекрасном месте, но наш фон новостной, актуальный, исторический, он трагичен по-прежнему. И мой первый вопрос к вам, как к украинцу. Какой-то контакт у вас сегодня существует с вашими друзьями, близкими, которые же остаются в Украине? И как сейчас переживают они вот эти дни, когда полный идет такой террор со стороны России, когда нет света, когда нет тепла, когда у людей нет лекарств, люди просто в больницах страдают, потому что ничего уже не помогает. Как это пережить? И как вы это переживаете? Я 100 вопросов сразу задала вам. И как вы это переживаете?
Я думаю, что нет никакого одного рецепта, как это пережить. Это как любая трагедия. Это то, что пережить невозможно. Ты просто как продолжаешь пытаться жить дальше с этим, с этой трагедией. Конечно, у меня свои сложности, потому что, конечно, уехавшим украинцам гораздо тяжелее поддерживать контакты с оставшимися украинцами, потому что все-таки, даже несмотря на то, что мы те, кто уехали, мы все равно постоянно на связи, постоянно смотрим, следим, переживаем, волнуемся и стараемся делать все, что только можно для того, чтобы помочь тем нашим друзьям и родственникам, кто остался. Все равно это разделение есть, и, к сожалению, оно существует. Но да, естественно, я на связи с теми, кто остался. Самые близкие мои друзья и самые близкие родственники, да, конечно, мы на связи. И это, конечно, катастрофа каждый раз... Каждое утро начинать с того, что ты читаешь новости о том, куда прилетело и как прилетело, и заканчивать каждый день тем, что читаешь новости, что произошло за день и сколько смертей, и сколько людей погибло. Это ужасно. И хуже всего ощущение, что ничего не можешь с этим сделать. Ты просто можешь, насколько возможно, поддерживать тех, с кем ты на связи. И уповать, и молиться на то, чтобы это быстрее закончилось. Вот и все.
Что еще возможно сделать? Я знаю, что вы на концертах стараетесь тоже собирать какую-то гуманитарную помощь для своих соотечественников.
Да, у нас есть украинский фонд UA Alive 2022, и вот я уже скоро 2 года как работаю с этим фондом, и мы собираем деньги на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Это дети, которые потеряли родителей, или были под бомбежками, или все самое ужасное, что только могло произойти, с ними случилось. И это фонд, который организовывает лагеря психологической помощи детям. Психологи учат детей самостоятельно справляться с травмами, которые они получили. Это невозможно сделать до конца. Нельзя говорить невозможно, это очень сложно. Но можно попытаться научить детей справляться с этим и жить дальше. Вот этим, собственно, занимается наш фонд. И вот призываю всех помогать этому фонду, помогать тем украинским детям, которые пострадали.
Ваши коллеги по цеху, и украинские в том числе, многие участвуют и...
Да.
И в таких вот сборах организуют фонды. Я, например, могу сказать от себя, что я постоянный донатор фонда Сергея Притулы.
Спасибо большое.
Как вы знаете, да?
Конечно,
Тоже стендап-комик, который сейчас, вот пока идет война, он целиком и полностью занимается помощью и вооруженным силам, и парамедикам, и гуманитарной помощью. Так что спасибо всем, кто это делает. Я сразу хочу обратиться
тоже. Ну, спасибо вам. Спасибо большое.
Да. Антон, я сразу начала с этой тяжелой темы. И хочу зрителям сказать, что перед вами человек непростой судьбы. Да, он украинец. Да, свою звездную карьеру он прожил в Российской Федерации, в России главным образом. И участвовал и в Comedy Club, и вообще наверняка поклонники этого жанра Антона Лирника знают. Тут не надо, в особом представлении он не нуждается. Но... Вот, извините за эту как бы вот метафору, что после начала войны оказался, что называется, под перекрестным огнем. Потому что, с одной стороны, украинцы не простили того, что Антон не уехал после 2014 года и продолжал работать в российском шоу-бизнесе. Там еще было, я просто напомню, может быть, тем, кто забыл, вот эти вот этапы, что называется, достаточно тяжелого пути. И, конечно, начало войны, когда Антон обратился напрямую к Владимиру Путину с просьбой обеспечить коридор для того, чтобы спасти людей из оккупированного уже территории Украины, тоже не смогли простить. Прошло 4 года, Антон. Простили?
Ну, слушайте, ну кто-то, кто разобрался в ситуации, кто-то, кто посмотрел мои интервью, в том числе украинским журналистам, да, ну, кто-то разобрался, и с некоторыми моими друзьями мы восстановили отношения, потому что, ну, кто-то написал: а, теперь я все понял, теперь я знаю твою мотивацию, теперь я понимаю, почему ты так поступал, и претензий к тебе не имею. Ну, многие так сделали, написали мне или позвонили. Ну, не все, конечно, не все, потому что, ну, это нужно заставить себя, это нужно какие-то усилия произвести для того, чтобы докопаться, найти правильную информацию, найти интервью со мной, посмотреть и сказать себе, что... Ну, все не совсем так, как я думал. Так могут позволить себе сделать не все. Поэтому, да, огромное количество украинцев до сих пор имеют ко мне претензии. Я понимаю и не осуждаю никак этих людей. Они живут в своем информационном поле, в своих информационных пузырях. И они тоже ежедневно читают различные информационные источники. В том числе далеко не все эти источники, скажем так, честны и... объективно, скажем так. Но это есть. До сих пор есть украинские СМИ, которые не иначе как предателя меня не называют. Хотя, конечно, вот никаких оснований для этого у них нет. Но спорить я, собственно, с самого начала ни с кем не спорил. Я не любитель оправдываться, не любитель кому-то доказывать то, что можно увидеть, если просто внимательно посмотреть на то, что делаю, на то, чем я занимаюсь.
У вас тоже был выбор. Вы тоже могли спокойно остаться. Ну, неспокойно.
Да,
неспокойно,
не
так спокойно. Немножко помучиться.
В том-то и дело, да? В том-то и дело. Как раз именно этот вопрос был именно в этом. То есть тут слово «спокойно» к этому применить невозможно. Ну и, конечно, я не мог остаться, потому что меня, ну, как бы это просто физически тебе до физических ощущений невозможно дальше было находиться в России после начала полномасштабного вторжения. Это совершенно невозможно. Поэтому, конечно, я уехал и не пожалел об этом ни на секунду.
Как вы думаете, что происходит, вот когда человек принимает это решение? Вот мне даже интересно. Потому что мы знаем немало, к сожалению, говорю я, людей, украинцев, рожденных в Украине, да и вообще просто по своей природе, по своему менталитету, которые остались в России, которые остались работать на Россию, что называется. И ничего не жмет. Мы знаем и звезд эстрады, мы знаем и в том числе, для меня лично, не знаю, как вы, особая боль — это «Квартет И», к которым я всегда относилась с огромным уважением. Они вообще замечательные, талантливые люди. Но давайте напомним нашим зрителям тоже, что как минимум половина из этого квартета родом из Одессы. И у них остались в Одессе родные, семья, между прочим, и погибают, и умирают их близкие. Но это не мешает им спокойно существовать, не знаю уж насколько спокойно, но не выходить, что называется, из образа. Вот для меня это вопрос, как вы себе на этот вопрос отвечали, когда вы принимали решение? Как вы советовались с женой или как? Что вот, как это происходило?
Слушайте, я могу говорить только за себя.
Да, и, да, за вас.
Ну,
да.
Понятно, что когда решение принято, и ты понимаешь, что оставаться здесь невозможно, то дальше ты просто принимаешь это решение, и ты ищешь возможности, как тебе уехать и как дальше жить. Все, и дальше ты справляешься. Ну, то есть это шаг, ты совершаешь этот шаг, и дальше разбираешься с последствиями этого шага. Но ты понимаешь, что все, я этот шаг сделал, дальше буду разбираться с тем, что из этого возникло. Поэтому в моем случае как бы ситуация такая, что я понял, что все, никаких связей больше с Россией у меня нет, и все, я больше туда никогда не вернусь, и иметь дело с ней не буду. И все. И вот дальше, с чистого листа. Вот, пожалуйста, Антон, вот перед тобой весь мир, давай, справляйся как-то. И вот я справлялся первое время, там, 2 года мы прожили в Турции, и вот там я начал заниматься стендапом, начал делать вечеринки, начал как-то снова делать то, что я умею, развлекать людей даже в это тяжелое, непростое время. Но это как раз это моя работа, то, что я делаю. И пытаться помогать тем, кому я могу помочь, тем, до кого могу дотянуться, и насколько у меня хватает сил для помощи. А те, кто остался, я не смогу никогда это понять, это невозможно понять. Но вообще я считаю, что каждый человек носит внутри себя свой собственный ад, свое собственное чистилище, и это у каждого человека свои горести, свои ощущения, свои, скажем так, свои скелеты в шкафу. И мы обречены носить их с собой всю нашу жизнь. Поэтому эти люди носят с собой свой ад. А как они выглядят снаружи, это насколько хватает их артистического таланта, чтобы продолжать создавать впечатление успешных и веселых и беспечных людей. Не могу, даже и честно говоря, и не хочу залезать им в голову и примерять на себя эти туфли. Нет, никакого желания заниматься этим нет. Просто потому что я не хочу пытаться как-то их оправдать. Как только я постараюсь думать, как они, я, естественно, как и они, буду стараться придумать какое-то оправдание. Не хочу этим заниматься, пусть это их дело, это их жизнь, и пусть живут, как хотят.
Не могу не спросить про вашего партнера, вы уж простите, я понимаю, что это неизбежно, да, это знаменитый дуэт, который существовал достаточно долгое время, «Дичь» или дуэт имени Чехова, и Андрей Молочный был партнером нашего сегодняшнего гостя Антона. Да. Этот дуэт, что такое дуэт эстрадно-юмористический, я вот просто понимаю, что это такое. Это не просто партнерство, это что-то большее. Не знаю, например, для меня вот Карцев и Ильченко — это были люди вот неразрывные, как неразлучники, как вот те самые две канарейки в одной клетке. И я помню, когда ушел из жизни Виктор Ильченко, для Романа Карцева это было просто обрушение жизни, потому что я помню, даже я с ним разговаривала в эфире уже, когда Ильченко не было, и сказал ему это слово «партнер». Он говорит: «Партнер? Да что вы! Это какой же это партнер? Это не партнер, это...» И он не мог подобрать слов, что для него значил этот человек. Да. Я не знаю, насколько у вас был спаян этот дуэт, но как вы расставались и как вы переживали это расставание?
Тоже как-то я Меня каждый раз, конечно, спрашивают об этом, каждый раз, и я каждый раз...
Ваш звездный час, да.
Я каждый раз заново пытаюсь найти слова, чтобы это писать. Мы расстались, просто в какой-то момент мы перестали работать, мы перестали выступать, прекратили ездить с гастролями по различным причинам. Это не было никаким конфликтом между нами, просто в какой-то момент мы поняли, что мы не хотим больше сниматься, Comedy Club, и не хотим больше, не можем больше гастролировать. Вот. И в какой-то момент мы решили, что нужно взять паузу и придумать что-нибудь новое, что мы будем делать. И мы взяли паузу и не придумали ничего нового, что мы будем делать. И это была такая сложная ситуация, знаете, когда ты что-то делал, 10 лет мы были в дуэте, и ты понимаешь, что тебе сложно изобрести что-нибудь новое, что будет не хуже, чем то, что было до этого. И вот, очевидно, мы не смогли придумать ничего, что будет хотя бы не хуже, чем наша прошлая работа. И поэтому эта пауза, в которой мы ушли, она затянулась, а потом постепенно просто превратилась в стоп. Вот, и мы вот, просто, вот так вот органично просто перестали работать. А потом, в какой-то момент, мы поняли, что когда пропадает самое-самое дорогое, что у нас было между нами, наше общее дело, наша работа, как будто большая часть нашей совместной жизни испарилась, исчезла. И поэтому мы просто как-то перестали общаться совершенно органичным способом, потому что мы не работаем, не встречаемся, ничего не делаем вместе. И вот как-то мы наши пути разошлись. Поэтому вот больше 10 лет, уже не знаю, сколько уже, наверное, лет 12, как мы потеряли друг друга.
В каком году расстались?
У нас, по-моему, последние гастроли были в 2013 или 2014 году. Последние концерты, в которых мы принимали участие. Вот в 2014 году или в 2013 году, что ли, мы были, где-то были гастроли по Европе. Это были наши последние гастроли. И мы вот после этого решили, что как-то этим заниматься уже мы не будем. А что дальше, неизвестно. И вот дальше пошли своими дорожками. И я, честно говоря, даже не знаю, по какой дороге пошел Андрей, потому что я с тех пор как бы не вижу ни его творчества.
Я тут все-таки не слишком вам поверю, потому что вот я вот готовилась когда к нашему сегодняшнему эфиру. Конечно, я там скроллила, гуглила и нашла. И, судя по всему, ваш партнер выбрал другую сторону в этой войне. Похоже на то. Похоже по его высказываниям, похоже по тому, что он говорит. И, как я поняла, он вообще в России остался.
Он никогда не жил в России. Собственно, мы никогда не жили в России.
Он с такими высказываниями не может быть на Украине, в Украине, простите, в Киеве сейчас.
Я не знаю. Я не могу сказать никогда нет, потому что я не знаю. Но судя по тому, что я о нем знал до этого, я уверен, что он не в России. Но как-то это такое... Это тоже... Эффект Нельсона Манделы, когда все почему-то уверены, что он там, но никаких доказательств этому я не видел. И, честно говоря, я не уверен, что он там.
Вот, может, нам напишет наша украинская аудитория. Да. Хочу сказать, конечно, что у нас очень большая аудитория украинская, у нас много украинцев смотрит наш канал, поскольку канал, как вы понимаете, нежелательный, отвратительный, террористический, экстремистский для Российской Федерации. Да. Так что я думаю, что... А вот интересно, я вас так спрошу. Если бы сейчас у нас был прямой эфир, и украинцы бы тоже бы участвовали бы в чате нашем. Чтобы они, какие бы вопросы бы они вам задали, как вы думаете?
Честно говоря, не знаю. Я как-то такой человек... я же и с концертами выступаю, и после концерта подходят люди и разговаривают. Это все такие бытовые вопросы. Из тех людей, кто приходит на концерты, то они все спрашивают про Андрея, спрашивают, где я, что я, кто у меня где остался, чем я занимаюсь, как я живу. То есть вопросы довольно бытовые и обычные. А вот так сейчас придумать за людей, чтобы они могли у меня спросить, я даже не знаю. Пожалуйста, пусть спрашивают. Я в этом плане открытый человек, и те, кто ходит на мои концерты, они это знают. Потому что я после каждого концерта я собираю деньги для этого украинского фонда, я фотографируюсь со зрителями и всегда общаюсь. Всегда они всегда подходят, что-то спрашивают, и я всегда рассказываю откровенно, где я, что я, как я живу и чем я занимаюсь.
Ну, давайте немножечко поговорим про жанр, в котором вы работаете. Как он изменился вот с началом этой страшной войны? Потому что, да, с одной стороны, в России это тотальная цензура, и я не знаю, следите ли вы за тем, что там происходит в этом ужасе. Я когда иногда включаю вот Comedy Club, мне страшно просто. Я думаю, боже мой, до чего нужно себя не уважать, чтобы опуститься до, ну, даже ниже Петросяна. То есть это совсем такой маленький клубочек разрешенных тем, и вот они начали туда этот мячик друг другу пинают. От тещи до Трампа. Собственно говоря, все, больше ничего. Как в этом вообще можно существовать, скажите? Возможно ли в таком цензуре, в тотальной цензуре, этому жанру вообще развиваться и существовать?
Нет, развиваться, я думаю, невозможно. Существовать вполне. Существовать можно, да, конечно. Слушайте, ну, это же не первый раз в истории, но и такое было везде и всегда, и... Всегда, как только ситуация в стране ухудшается, атмосфера портится, цензура и авторитаризм и прочее, всегда люди начинают не только воспринимать какие-то наружные цензурные рамки, но и сами останавливать себя и самоцензуру вводить и подстраиваться. Но поскольку психика человеческая — это штука довольно гибкая, то привыкнуть и подстроиться можно ко всему, и люди подстраиваются и существуют. И я думаю, что они совсем не чувствуют себя ужасно, потому что их психика к этому привыкла, и они в этой ситуации живут и как-то оправдывают себя. Кто-то, кому совсем невыносимо было двоемыслие, тот выбрал для себя верить Соловьеву и смотреть его шоу, и верить тому, что говорят с экранов, потому что так легче. Когда ты веришь в то, что, ну да, вот весь мир ополчился против нас, и мы, белые пушистые, смело сражаемся с коварным Западом. Mm-hmm. Если в это поверить искренне, то дальше будет легко. Вот мне кажется, что выход у них вот только такой. Потому что если ты в этому не веришь, то ты каждый день думаешь одно, говоришь другое, и пытаешься себя уговорить, что... Ну, что больше другого выхода нет, к сожалению. А с моим жанром вы совершенно правильно сказали, что как-то стендап, как-то он не зря у меня возник, не зря получился именно стендап, потому что в дуэте имени Чехова как-то мы все играли роли, и мы примеряли разные образы. Очень часто это были образы, очень похожие на нас в жизни, но далеко не всегда. Это были маски. А в стендапе это интереснее, потому что теперь это жанр, в котором ты говоришь от своего лица. И вот это интересно. И вот это... Я, честно говоря, даже жалею, что я раньше не рискнул броситься в этот жанр. Я как-то всегда думал, что у меня это не очень получится. Но получилось. И вот я сейчас активно гастролирую. У меня, не знаю, по-моему, в прошлом году я сбился на 75 концертах, по-моему, где-то вот порядка 75 концертов, по-моему, выступлений разных было. Я езжу по всему миру, выступаю, и вот это мне нравится, то, что теперь я говорю от себя. Вот я Антон Лирник, и вот я рассказываю то, что я думаю и что меня волнует. И я поймал себя на том, что я свою работу воспринимаю как тоже как какую-то определенную терапию. Первые годы после полномасштабного вторжения, первый год, даже два, это была терапия для меня, потому что все то, из-за чего я переживал, из-за чего страдал, и то, что пропускал через себя, эту всю катастрофу, трагедию, все эти смерти, бомбежки, я все это пытался как-то излить в творчество. Я выходил на сцену с этим, и я вот это все переживал, проигрывал и пытался с этим дальше жить. А теперь я этот жанр стендап использую как терапию для людей. Они приходят, и я говорю им: ребята, это жизнь, мы живем, вы живые люди, вы должны жить дальше, вы должны настроиться на то, чтобы у вас были силы продолжать дальше, вы должны свое ментальное свое состояние контролировать, поэтому давайте, ребята, сегодня время для того, чтобы вот сейчас, этот час, это ситуация для того, чтобы вы расслабились, выдохнули и снова вспомнили, что вы тоже имеете право жить дальше, потому что только тогда у вас будут силы сражаться с тем злом, которое витает вокруг нас и сужает круги.
Я знаю, что стендап-комедия основан всегда на своих личных переживаниях, то, что вы сейчас подтвердили, и чем как бы максимальная искренность — это залог успеха. То есть конечно, это практически такой вот, ну не знаю, абсолютное раскрытие собственное. У тебя нет ничего частного. А скажите, вот ваша история, которая, я так понимаю, что она драматическая, ваша личная история, о чем мы немножко сказали, насколько она звучала и продолжает звучать в ваших выступлениях, то, что вы переживали, mm-hmm. И в чем вы ошибались, и то, что, за что вы себя корите, да? Вот про это вы говорите или стараетесь говорить?
Нет, иногда говорю, конечно, я не понимаю самые трагические ситуации в своей жизни, но очень многие ситуации, в которые я попадал, я рассказываю. Но я это использую для того, чтобы люди, сидящие в зале, а обычно это такие же люди, как и я, это уехавшие, mm-hmm. не по своей воле, бежавшие, ищущие выхода. И поэтому я это рассказываю для того, чтобы они ощутили, что, ребята, мы все такие, вы такой не один, все нормально, нас много. И все переживаем одни и те же проблемы, и все проходим через одни и те же боли. Это нормально, все нормально. Мы вот здесь все вместе, в этой большой компании, мы все похожи, все это переживают. Поэтому все нормально, идем дальше, движемся. Чтобы люди ничего не думали, что я один такой с этой катастрофой внутри, и никто меня не понимает, и выхода нет. Вот именно поэтому я рассказываю на своем примере, как я проживаю. Как началась война, как я уехал, как я жил в Турции, как я переехал в Испанию, и как я сражаюсь с этой жизнью каждую секунду. И людям становится легче, они понимают, о, так все хорошо, не я один через такое прохожу. А если у этого человека на сцене есть силы над этим посмеяться, значит, и у меня есть силы, значит, это возможно, значит, это можно преодолеть, и можно жить дальше.
Безусловно, есть границы в любом жанре и даже в таком откровенном, как стендап-комедии. В России судят за шутки, за это вы знаете. Вот буквально вот сейчас вот на днях идет судебное заседание в отношении Артемия Останина, который вот тоже какая-то жуткая история. Он пытался убежать, его белорусские силовики схватили на границе, избили его, срезали ему дреды, повесили на шею мясорубку. В общем, какой-то отдельный сюжет, жуткий. Но шутка, за которую его взяли, это тоже нашим зрителям скажу, она спорная. Это шутка, которую он позволил себе уже в разгар войны в Москве, когда он во время прожарки у микрофона рассказал такой сюжет и предложил посмеяться, как на него наехал, в буквальном смысле, ампутант в метро в центре, значит, Москвы, без ног, который подорвался на мине, и вот теперь, значит, на меня наехал. И предложил про это. Я посмотрела, кстати, я не знаю, видели вы этот номер или нет.
Мне пересказывали.
Я всем рекомендую. Я посмотрела и сам номер, который на меня произвел, конечно, жуткое впечатление. Шутка-то долбодёбская шутка, прямо так скажем. Да? А люди, ребята, которые сидели на сцене, на этой прожарке, его коллеги, они помертвели лицами. Никто из них не засмеялся. Они были в шоке сами, потому что они поняли, что за этим последует. Вот это вот чутьё, вот оно связано и с тем, где ты находишься, и с тем, во время чего, каких событий ты это делаешь. И третье, конечно же, твои личные какие-то вкусовые рецепторы, которые вот должны тебе подсказывать, что можно, что нельзя. Это вообще возможно в себе это каким-то образом развить? Либо это есть, либо этого нет в артисте?
Нет, это, конечно, развивается. Все можно развить. Конечно, все можно развить. Просто нужно направлять и нужно чувствовать аудиторию. Нужно понимать, в какой момент говорить что-то можно, в какой момент лучше воздержаться и ни в коем случае не высказывать эту мысль. Это стендапер не обязан быть человеком с идеальным вкусом. Нет, бывают люди с разными вкусами, увы. И то, что два человека могут рассказать друг другу в курилке и сказать, это ужасная шутка, но вот такая, ну, и то я бы воздержался от такого. Но это всегда же тоже вопрос, который, на который нет, ну, у меня лично нет четкого ответа. Ну, Шарли Эбдо, допустим. Ну, вот, то есть границы и юмора, они же намного шире, сильнее раздвигаются. И они позволяют себе шутить о таких вещах, о которых, ну, я никогда бы не позволил себе шутить. Но они выбрали для себя такую позицию, что вот мы будем взламывать границы. Мы будем шутить все больше и дальше, и дальше, и дальше, раздвигая этот горизонт для того, чтобы вы научились, что шутить можно и нужно над чем угодно. Я бы остановился. Они нет, они не останавливаются. Я понимаю их позицию, потому что они считают, что они делают правильную вещь, то они учат людей раздвигать границы своего восприятия. Да, вот таким жестким способом. Да, это взлом границ, это не преодоление границ, это взлом границы, которые люди себе выстроили. Но их позицию я понимаю, потому что они считают, что лучше мы это сделаем, мы эти границы расширим, человек это осознает, он сам для себя эти границы построит. Люди должны сами эти границы понимать, чувствовать. Mm-hmm. Это не государство должно им диктовать. Это не белорусские полицейские должны говорить комику, что ему говорить, а что не говорить. Нет. В случае с комиками с плохим вкусом, ну как, ответ какой? Аудитория тебе говорит, ты делаешь неправильно, нам это не нравится, мы не пойдем на твои концерты, мы не будем к тебе ходить, мы не будем покупать билеты на твои концерты. Вот это правильный ответ на комика с плохим вкусом. А арестовывать за плохой вкус...
Да, ну, и вообще приговорят, это, наверное, к реальному сроку, скорее всего.
Я думаю, да. К сожалению, да. Ну, да, такое бывает, увы. Но это конечно, перегиб. Мы взяли крайний пример такой. Но, к сожалению, и не за такие крайности сейчас в России наказывают и присваивают уголовные сроки за меньшее. Вот это катастрофа. То, что сейчас просто все боятся. У меня были такие комики, которые просто они уехали, они никогда не были политическими, никогда не позволяли себе политических высказываний, но в какой-то момент они поняли, что я не хочу говорить, я не хочу говорить про политику, но я понимаю, что сейчас меня заставляют не делать этого. А я не люблю, когда меня заставляют. И они уезжали в том числе по этим причинам, потому что давление. Потому что они ощущали давление какое-то, возможно, которое просто витало в воздухе, может быть, не совсем прямое, но тем не менее, и они уезжали.
Ну да, мы знаем примеры не просто уехавших, а уехавших именно потому, что точно так же, как и вы, поняли, что они, ну, это невозможно оставаться, да. И вот как ни в чем не бывало выходить на сцену и кормить шутками вот дорогих россиян, извините.
Да, хуже всего, что гигантское количество людей, которые не понимают, и ты можешь со сцены им говорить, что, ребята, идет война, они даже не поймут этого. Вот это ужасно, когда это просто, ты просто мечешь бисер. Вот это ужасно. И я понимаю, что многие, как я, уехали именно поэтому, потому что ты, ну как, вот ты пытаешься кому-то что-то доказать, натыкаешься на стену и думаешь, ну и живите здесь как хотите, я поеду в другое место, где меня поймут.
Вот это, конечно, как мне кажется, тоже такой важный урок, если можно так сказать, для тех, кто считал себя всегда вне политики, что я такой типа аполитичный. Мне кажется, что это, ну, невозможно. Мы живем в мире, за который мы обязаны нести ответственность. А для меня же такое не участие в политике, а понимание происходящего. Это как бы степень моей ответственности. Я за это отвечаю. Да. И поэтому, конечно же, вот, а что случилось? Ведь после 2014 года, когда случилась аннексия Крыма, это не только с вами вот произошло, как вы сами это говорили в интервью, что не до конца даже понял, что случилось.
Да, да,
очень
да.
Многие люди, которые потом тоже приняли решение уже после начала войны, И сами говорили вслух, я знаю таких и артистов, которые говорили, что и музыкантов, которые говорили, я не понял тогда, я вот мой грех, что я вот, а Макс Покровский вообще ездил в Крым после аннексии Крыма, да, и многие, я знаю, но этот путь нужно было пройти. Да. К чему веду? Вообще, насколько вот эта вот политика и вне политики, где эта грань вот для вас лично? Что мы имеем в виду, когда мы говорим, ну, политика не для меня, я политикой не занимаюсь. Что это? Что
не участие. Это для меня важным аспектом является не участие. Не поддерживай, не повторяй чужую чушь, не кивай согласно, когда кто-то рядом говорит чушь. Вот это для меня важное. Ну, ты... Опять-таки, я понимаю людей, которые остались в России, которые недовольны тем, что происходит, и боятся выйти на площадь, потому что понимают, что их сразу арестуют, и все, дальше вся их история прекратится. Я понимаю, что они боятся выйти на площадь. Да, но для меня маркером является не соглашайся, не говори чушь, не повторяй чушь и не кивай, когда слышишь чушь. Mm-hmm. Вранье или проявление агрессии. Вот, ну, просто не принимай в этом участие. Я понимаю, что там сейчас тяжело. Ну, то есть, как я последний год до полномасштабного вторжения я ездил по России со спектаклем. Это была комедия, в которой была мораль: берите ответственность за свою жизнь сами на себя. Не полагайтесь на царя, на Бога, на мэра, на президента. Вы отвечаете за то, что происходит с вами, берите и делайте. Начните со своей квартиры, со своего подъезда, со своего двора, со своего города, и тогда ваша жизнь будет нормальной. То есть мораль была такая. И люди, которые ходили на спектакли, они кто-то понимал, о чем мы, кто-то не понимал. Кто-то думал, что это просто веселая комедия, для кого-то мораль это проходила мимо. Но многие это чувствовали, ощущали, приходили после спектакля, подходили, говорили спасибо вам большое за эту мысль, которую вот вынесли вы в качестве морали этого спектакля. Я понимаю, что сейчас все тяжелее. В России такие вещи все тяжелее делать. То есть вот сейчас бы меня точно посадили бы, если бы я продолжал с этим спектаклем дальше кататься. Тяжело. Да, ты не можешь выпускать спектакль, в котором ты будешь говорить, что война — это плохо, и нападать на соседнюю страну — это бесчеловечно. Но хотя бы не принимай участие в тех проектах, которые это поддерживают. Просто хотя бы не делай этого. Не делай этого. Если огромное количество людей перестанут это делать, эта машина, этот аппарат потеряет свою силу. Просто не делай этого хотя бы.
Хочу спросить вас про Зеленского, поскольку все-таки тоже, получается, коллега по цеху начинал он именно как артист эстрады, будем так и говорить, это так по-консервативному, по-старому, но все равно комик изначально, как комический артист. Когда это все происходило? Когда он стал... выставил свою кандидатуру на выборы постпрезидента. Как вы к этому отнеслись? Что вы про это подумали? Поверили ли вы в происходящее? Возможно ли это? Вот это интересно.
Ой, сложный вопрос. Я всегда относился к нему с большим уважением как к продюсеру, как к артисту и как к продюсеру. Это, конечно, он был одним из лучших. Это было круто. То, что он делал на телевидении, в кино, это было потрясающе. Вопросов нет. Но, конечно, был определенный скепсис, когда он заявил, что пойдет в политику. Это все казалось какой-то забавной игрой, каким-то забавным вызовом, троллингом, не знаю, стебом. Но как-то мало кто из нас понимал до конца всю серьезность его намерений. Вот, поэтому все поддерживали, просто исходя... Ну, многие поддерживали его именно из этих соображений, из того, что, блин, какой прекрасный прикол, какой чудесный прикол, как это круто. Если это получится, это будет прикол, это будет царь всех приколов, это прекрасно. Вот, но вот как-то эта игра стала слишком серьезной. И то есть я понимаю, что то, как он повел себя в первый год после начала полномасштабного вторжения, это, конечно, достойно всяческого уважения. Это невероятно, то, что он сделал, и как он и как вся страна поддерживала его. И это было великолепно. Но последнее время, конечно, скандалы последних дней, ну, как будто перечеркивают огромное количество вещей, которые были сделаны. Последние коррупционные скандалы в Украине, это читать про это невыносимо и ужасно стыдно. Ужасно стыдно.
А как президент воюющей страны, насколько вам кажется, все-таки как этот путь? Ну, хотя я же тоже слежу со стороны, вот по телевизионной картинке, но вижу, что, ну, не представляю себе, что человек пережил за эти годы, что пережил в начале, вот когда все это случилось. Это мы там рассказываем друг другу, да. Что, боже, шок, как мешком по голове. 24 февраля началась война. А вот что он? Ведь да, я все время думаю о том, что он же тоже принимал решение. Он же тоже мог уехать в этот момент. Собственно говоря, ему предлагали, как мы знаем, представители Европейского Союза, что давай мы обеспечим эвакуацию. И он сказал, что мне не эвакуация нужна, мне нужно оружие. Это тоже вы, вот как артист, наверняка об этом думали. Вот что происходит внутри человека.
Вот как раз поэтому я считаю, что вообще никаких претензий к нему в те годы, вот в этот первый год войны, он действительно проявил себя как совершенно тот президент, который был нужен стране, который проявил волю, выдержку и не сдался. И это прекрасно. Просто тяжело, сейчас тяжело украинцам, сейчас тяжело абстрагироваться от всего того, что происходит последний год, последние два года. Куда выруливает ситуация, политическая ситуация в Украине в последнее время. То есть, да, ты молодец, да, в 22-м году к тебе вопросов нет. Но нельзя успешно воевать, оставляя, закрывая глаза или потакая таким грандиозным проблемам за спиной, в тылу. Это невозможно. И вот этого я не могу понять. И не смогу понять. Я не имею права, как украинец, который выехал, я не имею права так откровенно и объективно судить. Mm-hmm. Поэтому вам лучше по этому поводу, конечно, спрашивать у тех украинцев, которые сейчас остались в Украине, которые сейчас в Киеве, которые сейчас переживают это все на собственной шкуре. Вот это ужас, вот это ужас. Но я, честно говоря, мне невероятно стыдно за те скандалы, которые каждый день потрясают украинскую политику. Очень стыдно.
Да, я сегодня тоже с утра открыла новости, увидела очередной выпуск НАБУ, где предъявили уже обвинение, подозрения, скажем так, Юлии Тимошенко, и все эти пачки долларов увидела в ее кабинете. Это, конечно, за этим наблюдать страшно, особенно во время таких трагических событий, во время такой страшной войны.
Да, да.
Ну так, хотела еще спросить про русский язык. Давайте так спрошу. Возможно ли использовать русский язык в мирных целях? В чем он может быть полезен для Украины и украинского сообщества, для той информационной войны, которая параллельно с войной открытой, горячей и кровавой, все равно идет информационная война. Она очень важна. Как вы на этот вопрос отвечаете? В чем может быть он полезен сегодня, да, этот язык врага?
Я думаю, что он полезен, потому что любое орудие можно направить против этого врага. И я считаю, что русский язык — это та игла, которой можно и нужно прокалывать информационные пузыри. Потому что украинцы, которые перешли на украинский язык, и я с большим почтением отношусь к каждому украинцу, который перешел на украинский язык и пользуется только им, это круто, это здорово. Но когда мы, украинцы, общаемся только на украинском языке, мы рано или поздно оказываемся в своем информационном пузыре, и довольно тяжело его расширить. А поэтому я русский язык использую для того, чтобы проникнуть в другие информационные пузыри. А вот вчера в Валенсии был спектакль. Мы вдвоем с Михаилом Зыгорем играли в спектакле по его книге последней. И на спектакль пришло... В Валенсии не так много россиян, но вот, которые живут, они пришли на этот спектакль. Были украинцы, много украинцев было, и много было россиян. И это были те россияне, которые не попадали ко мне на стендапы, которые по каким-то причинам боялись или не хотели, или сомневались, или... Ну, в общем, по каким-то причинам на моих концертах не появлялись. Но вчера они появились на этом спектакле. И вот это как раз тот самый случай, когда вот они пришли, и я нашел их. Я достучался до них, и я им рассказал про украинский фонд, который помогает украинским детям. Я все это им донес до них, и они сказали, да-да-да, о, спасибо большое, мы не знали, мы будем ходить на ваши концерты и будем помогать вам, спасибо большое. И вот это, вот такие маленькие победы, это для меня победы. То, что вот с помощью русского языка, с помощью спектакля на русском языке, куда пришли россияне, я оттуда, я вербую еще и еще сторонников, которые пусть немного, пусть по чуть-чуть, но становятся на сторону Украины и помогают Украине. Вот это, и этим я буду пользоваться вот сколько смогу. То есть я буду вот так вот вербовать сторонников для Украины, потому что если я буду говорить на украинском языке, то я не смогу завербовать никого. Поскольку я говорю на русском языке, то у меня есть такая возможность. И поэтому ходите на мои концерты, друзья. Я буду очень рад, потому что это очень важно — доносить до всех правильные мысли, доносить до всех точку зрения украинцев.
Хочу сказать, что Антон прекрасно владеет и украинским языком. Я вот смотрела вот сейчас тоже и ваше интервью на украинском, и прям было очень приятно, потому что мне очень нравится язык украинский, он очень красивый.
Спасибо большое.
Ой, ну хорошо, давайте пойдем дальше. Какие у вас, что называется, планы дальше? Потому что я хотела, конечно же, куда-то пригласить наших зрителей, подписчиков, чтобы они с вами поближе познакомились.
Слушайте, да, просто... Ну вот и говорю, что у меня там до сотни концертов в год, поэтому я все время в гастрольном графике. У меня вот сейчас уже февраль, март, апрель, май уже расписаны концертные графики, поэтому во всех этих городах, друзья, если вы где-то не в России, не в Украине, не в Беларуси, то наверняка в какой-то момент я приеду к вам в город.
А в Украину просто, не получится?
Просто
не,
приходите. Не слушайте, ну...
Вы там в списках во-первых, каких-то?
Во-первых, что? я в списках. Во-вторых, ну что, я выступаю на русском языке. То есть в Украине выступать на русском... Нет, конечно, ни в коем случае. Вот и что? Поэтому я веду свою деятельность здесь. Вот то, что я уже рассказывал. Веду свою пропагандистскую агитационную деятельность среди населения европейского. Поэтому приходите. В конце февраля я буду в Израиле. У меня будут концерты в Израиле. Поэтому, кто меня смотрит сейчас из Израиля, пожалуйста, приходите. Вам, я уверен, что очень понравится. Я вот уже 3 года занимаюсь стендапом, так что уже могу совершенно с чистой совестью сказать, что всегда концерты происходят хорошо, всегда концерты проходят с большим успехом, и люди всегда довольны.
А что делать, когда они не смеются? Я себе представить не могу. Человек мучился, готовил шутку, проверял на близких. Жена хохочет, говорит, да, отлично, бери. А он выходит на сцену, и гробовая тишина. И
что делать? Именно для этого я проверяю свои шутки. Для этого я хожу на открытые микрофоны, или я проверяю эти шутки на небольших аудиториях. Для того, чтобы потом, когда я поеду на большой зал, чтобы я уже точно, чтобы я не сомневался, потому что эта шутка точно работает, она хорошая. Но бывают такие концерты, когда, я тоже в Валенсии был, у меня концерт 7 числа, и там был такой маленький залчик небольшой, и из-за разных технических моментов получилось так, что многие люди были с детьми, им нужно было раньше уйти, и многие не смогли дождаться моего выступления и ушли раньше. Я когда вышел, была маленькая такая аудитория, где немного людей, и это был такой милый квартирник. И люди, почти в тишине слушали мой концерт и улыбались. И это было прекрасно, просто прекрасно, потому что это вообще это другое. Это не вот этот многотысячный хохот, а вот эти милые, искренние улыбки вот этих немногих людей, которые оказались со мной в одном помещении, и они подходили, дали мне руку, говорили, что это был потрясающий концерт, просто потрясающий. Но он прошел в совершенно другом настроении. Потому что я-то все равно готовлюсь к тому, что я говорю, я готовлю это. Это не импровизация, это годами отточенные шутки, месяцами отточенные шутки. И поэтому даже если какая-то шутка не зашла, и она не смешная, она все равно интересная. Я стараюсь сделать так, чтобы это было уж точно интересно. Но всегда получается смешно. Так что приходите, за качество отвечаю.
А кто для вас является вот таким авторитетом в этом жанре? Кого вы смотрели, пересматривали?
Ох. Слушайте, ну, конечно, то еще поколение, старое поколение. Конечно, Михаил Жванецкий для меня... Вот его умение, во-первых, выстраивать очень тонко свои шутки, иногда намеками говорить те вещи, которые все понимают в зале. Это было прекрасно. А еще, как он вкладывал всю свою эмоциональность в произнесение этого текста. Это же, если присмотреться, иногда можно увидеть, как он сам над собой смеется, произнося какую-то шутку. То есть он читает ее с листа, и он смеется не потому, что ему смешно, ну, потому что шутка смешная, а потому что он смеется над собой, какой я дурак, что придумал такую дурацкую шутку, а она вам нравится. И как это забавно. И вот эту всю гамму эмоций можно на его лице прочитать в эту секунду, что он читает и усмехается от того, что... Скажите, какая забавная мысль, какая дурацкая, но она вам понравилась, и мне тоже нравится, идем дальше. И вот это чудесно, что в нем было очень много отношения к самому себе, к своему тексту. И вот это вот сложное круговорот этих эмоций, вот за это, конечно, я его обожал. Понятно, что мне далеко до Жванецкого, но я стараюсь, чтобы это тоже было, чтобы люди чувствовали мое отношение, что я не просто рассказываю шутки, а я себя рассказываю. Я рассказываю себя. Вот я такой. И давайте смеяться надо мной. Давайте посмеемся надо мной, и вам всем станет легче, потому что не над вами же смеяться. Вот я есть. Давайте. Я прекрасная мишень для шуток. Поехали. И вот это люди ценят и любят. Поэтому еще раз говорю, что я поэтому с легким сердцем приглашаю всех на концерт, потому что знаю, что будет хорошо.
Кстати, Израиль вот, отличается, израильские артисты, вот как раз у них стоит поучиться, что это страна, которая такие трагические периоды в истории переживала, что никому не пожелаешь даже в страшном сне. И они, вот я вот очень люблю Илью Аксельрода, не знаю, знаете.
Да, я как раз хотел про него сказать. Да.
Как они это умеют, эту грань соблюсти, и в том числе говорить о трагических вещах через шутку. Да. И в самые трагические моменты они могут посмеяться над собой, прежде всего, конечно же. Это, конечно, уникальный дар. Уникальный.
Чудесно. Я поэтому очень рад, и это для меня большой вызов. Поехать в Израиль — это здорово. И мы с вами обязательно увидимся. Надеюсь, попасть к нему на подкаст тоже. И это прекрасно. И мне очень нравятся его шутки. Мне очень нравится, как он это делает. Он очень там, как он как-то сказал в прошлом году, что удивительно, что Израиль такая страна. Мы столько всего сделали, столько всего придумали и изобрели, оценят нас за пейджеры. Это очень забавно, настолько мило это было произнесено.
А потому что рассчитано, человек разговаривает с людьми, которых он уважает. То есть не с теми, вот то, что я вижу, кстати, вот ошибка, как мне кажется, многих стендаперов, когда они аудиторию считают ниже себя уровнем. И поэтому скармливают им какую-нибудь похабень, что называется, да? А вот вы привели пример замечательный, Илья Аксельрода, и мне кажется, лучшие стендап-комики — это те, которые разговаривают с той аудиторией, частью которой он сам является, правда?
Да. В общем-то, и самая очень важная штука, что есть комики, которые работают в разных стилях. Там мы с Ильей работаем больше в таком стиле. Мы хотим, чтобы аудитория смеялась. Мы всеми силами, мы сделаем все, что угодно, мы выложимся на полную катушку, но мы доставим публику хохотать. Но есть еще крутая отдельная категория стендаперов, для которых это не важно. Которым важно, чтобы вы задумались, которым важно, чтобы вы прочувствовали всю глубину мысли. Это тоже круто. И вот я к этому тоже хочу дойти, в какой-то момент написать такой свой сольный концерт, в котором будет меньше хохота, а будет гораздо больше глубины, чтобы люди что-то раскрывали. Это тоже здорово. Поэтому, друзья, ходите на стендап, он разный. Стендап, он разный. И очень часто он смелый, и очень часто он пугающий, потому что стендаперы — это вот те люди, которые... которые пытаются раздвинуть ваши границы восприятия. Не бойтесь этого, не пугайтесь. Как говорят комики, какие-то шутки вам могут не понравиться. Точнее, вам наверняка не понравятся какие-то шутки. Если вам не нравится шутка, успокойтесь, выдохните, дальше будет хуже. Не переживайте. Вот поэтому ходите на стендап и старайтесь раскрывать границы своего восприятия. Будьте смелее.
Скажите, Антон, а сегодня, спустя 4 года войны, вы бы могли бы обратиться к Владимиру Путину?
Смотрите, тогда у меня был мотив. Во-первых, были мирные люди, которым нужно было действительно предоставить мирный коридор, чтобы они погибли.
Это был жест отчаяния.
Чтобы они покинули зону боевых действий. Угу. И это раз, это первое. И поэтому, если был бы хотя бы минимальный шанс, что это сработает, я бы сделал это снова. Во-вторых, в той ситуации у меня не было другой возможности высказать так, чтобы выложить что-то в социальные сети, чтобы меня увидели, услышали россияне и задумались о чем-то. И это был единственный способ в такой форме донести до россиян, что идет война, и там гибнут мирные люди. Люди, посмотрите на это. И я сделал это ради этого тоже. И я думаю, что в такой же ситуации, когда была бы такая же мотивация, и у меня не было бы другого способа высказаться, я бы, очевидно, сделал точно так же, потому что в ту секунду, в тот день, в тот момент у меня не было никакого другого способа сделать так, чтобы обратить внимание жителей России на то, что происходит. И вот, по совету моих друзей я выбрал вот такую форму обращения, я это сделал. Понятно, что, может быть, кого-то я действительно подтолкнул к тому, чтобы открыть глаза и посмотреть на то, что происходит. Надеюсь, что это не пропало зря.
А вы рассказывали, что к вам в ФСБ приходили. Это так?
Да.
Это было перед обращением?
Нет, конечно, да, перед обращением. Да, конечно,
это
да.
Что, то есть было, это что, было когда условие?
Когда было обращение, я уже понимал, что мне нельзя говорить слово «война». Мне нельзя ни к чему призывать, ну, в смысле, потому что на кого же вы напали и так далее, да. Поэтому я тогда уже...
Куда они пришли? Просто в дверь звонили?
В офис, да, я был в офисе, в кабинете, да.
И чего?
Ну вот, Антон, вы же понимаете, где вы находитесь. Вы публикуете антивоенные посты. Вы же понимаете, что вам этого делать не надо. Мы, что вы думаете, что мы, ну, так бы... проигнорируем это, мы не будем это игнорировать. У вас есть семья, у вас есть ребенок, вам нужно думать об этом, поэтому думайте об этом, пожалуйста. Вот примерно так.
То есть могли бы и не разрешить уехать, могли бы и закрыть?
Ну, да, мы когда выезжали, это, ну, мы не знали, выпустят или не выпустят, это было неизвестно. Но выпустили. Да, все что угодно могло быть, конечно.
Вот так. Вот что такое Российская Федерация. Вы теперь понимаете, что это такое? Что прекрасная Россия настоящего.
Надо выезжать. Надо, конечно, надо ехать. Поэтому, друзья, если вы в России смотрите это видео, если у вас есть сомнения оставаться или выезжать, уезжайте, конечно.
Ну тогда уж попрошу вас и к украинской аудитории обратиться. Что бы вы сказали?
Только сил. Я не понимаю, откуда берутся силы у людей, которые сейчас находятся под постоянными обстрелами во всех городах, во всех, куда прилетают. Это ужасно. Только сил. Только сил, только держаться и надеяться на то, что рано или поздно это закончится, и, наконец, справедливость восторжествует и наставит нас на мир. Я не могу себе представить, в каком аду сейчас живут украинцы. Пережить это невозможно. Просто держитесь, просто силы.
Спасибо вам большое. У нас получился сегодня такой тяжелый разговор, а как по-другому? Спасибо Антону Лирнику. Приходите на концерты, дорогие друзья. И на связи. Спасибо
вам. Да, жду вас. Спасибо большое.